21. Священная теория Земли. Латиноязычное сочинение английского юриста и богослова Томаса Бернетта, годы жизни 1635-1715, Теллурис, теория Сакра, 1681 года, посвященное строению Земли и всемирному потопу. Не будем восстанавливать диалог, заполнивший двое суток. Причина, в частности, и та, что записи Роберта стали лаконичней. Вероятно, как Робертовы конфиденции владычицы осквернились от постороннего взгляда, подтверждение чему он так и не осмелился спросить у товарища, так он на много дней забросил сочинительство и только сжато отмечал, чему обучился и что происходило. Итак, Роберт находился в обществе преподобного Каспара ван дер Дросселя из Иисусова братства, профессора математики прежде во Франконии, а затем в коллегии иезуитов в Риме, вдобавок астронома и куратора различных дисциплин при римской генеральной курии. Дафна, под командованием шкипера-голландца, уже ходившего в этих морях с грузами коммерческой остинской компании, много месяцев назад отплыла из Средиземноморской гавани, обогнула Африку и двинулась к Соломоновым островам, точно как и доктор Бёрд на Амарилиде, только доктор шел с востока на запад, а Дафна наоборот, но к антиподам попадаешь одинаково, как не окручивай землю. На этом острове, тут фатер Каспар указывал на дюну за береговой кромкой, намечалось установить наблюдательную установку «Спекола Мелитенсе». Что за мальтийская установка, не было понятно, но Каспар шептал с таким видом, как будто этим интересовались все на свете люди. Чтобы добраться до острова, Дафна затратила порядочное время, как было положено в тот век и в тех странах. После Маллукских островов по пути к Сан-Томе, архипелаг Новая Гвинея, причаливали только в портах иезуитских миссий, корабль унесло штормом в неизученное море к острову, населенному мышами величиною с подростка, с безмерным хвостом и с котомкой на пузе. Чучело одной такой мыши фатер Каспар в свое время продемонстрировал Роберту и был в ярости, когда тот кинул в море экземпляр «Чудо ценою в Перу». Двуутробки эти, по словам иезуита, незлобивы. Они окружают путников и выпрашивают лапками лакомства, тянут за одежду, но, как узналось потом, от рождения жуликоватые, незаметно рыскают по карманам и крадут сухари. Позволю себе откомментировать в поддержку отца Каспара, что такой остров действительно существует и не может быть спутан с другими. Звери, похожие на кенгуру, называются коккос и обитают только там, на острове Ротнест. Это имя дали первооткрыватели голландцы, и значит оно «крысье гнездо». Но поскольку остров Ротнест располагается напротив Перта, значит Дафна доходила до западного побережья Австралии. То есть она попадала на 30 градус южной широты, к западу от Маллукских островов, между тем, как имелось в виду идти на восток от Маллук и придерживаться линии экватора. Все это доказывает, что Дафна здорово сбилась с пути. Если бы беда была только в этом. Но ведь люди с Дафной, видев сушу недалеко от Крысьего острова, сочли ее за какой-то очередной островок с какими-то очередными грызунами. Дафна искала совсем не эту сушу, и не весть, какие инструкции поступали от работавших на борту навигационных приборов фатера Каспара. А между тем, нескольких грибков хватило бы тогда, чтобы добраться до неисследованной или австральной земли, о которой человечество грезило много столетий. Вдобавок еще одно практически непостижимо. Как умудрилась Дафна, вернувшаяся, что мы увидим к 17-й параллели, как она обошла половину берегов Австралии, не заметив этого материка? Либо они повернули резко на север и, значит, проскочили между Австралией и Новой Гвинеей, рискуя на каждом повороте застрять не на одной, так на другой мели. Либо они пробирались по югу, между Австралией и Новой Зеландией, и ничего не обнаружили ни справа, ни слева, только бесконечное море. Могут подумать, будто я сам выдумал столь неправдоподобный сюжет. Отвечу, что точно в те месяцы, когда разворачивается наша повесть, мореплаватель Абель Тасман, выйдя из Батавии, добрался до острова, который назвал землей Ван Димена, ныне Тасмания. Поскольку он тоже искал Соломоновы острова, он оставил по левую руку южную оконечность новооткрытой суши, не подозревая, что за нею, на север, обретается континент в сотню раз ее превосходящий. Затем Тасман уткнулся на юго-востоке в Новую Зеландию, обогнул ее северо-восточным курсом и, уйдя в море, оказался у Тонга. А после этого прибыл примерно туда же, где находилась и Дафна, точно так же лавируя меж коралловых рифов и держа курс на Новую Гвинею. Как видим, путь его в действительности ничем не отличался от рикошетного скаканья бильярдного шара. Похоже, что множество лет еще после этого исследователи роковым образом проскакивали в двух шагов от Австралии, не замечая ее. Поэтому примем на веру рассказ Каспара. Послушная прихоти Мализеев, Дафна угодила в эпицентр другой бури, и ее изрядно потрепало, так что нужно было пристать к острову, расположенному неизвестно где и не имеющему деревьев. Это был атолл, кольцо песка и озерцо. Команда подлатала корабль, и этим объяснялось, почему на борту отсутствовали строительные материалы. Потом Дафна снова отплыла и в конце концов опустила якорь в этом заливе. Капитан послал разведку на берег, те возвратились с сообщением, что обитателей не имеется, но для верности были развернуты в сторону острова и надежно заряжены немногие корабельные пушки, а затем началось выполнение четырех серьезных планов, один основательнее другого. Во-первых, необходимо было набрать воды и провианта, поскольку на корабле кончалось все. Во-вторых, ловили животных и выкапывали растения, чтобы доставить их на родину для натуралистов и иезуитов. В-третьих, было намечено нарубить лесу, заготовить крупные ветви и столы для починки корабля в случае грядущих неприятностей. В-четвертых, на высотке на этом острове водружали мальтийскую установку, и это было самое трудоемкое задание. Из трюма вынули и переправили на берег все плотницкие снаряды, столярный инструмент, детали установки. На это ушло немеренное время, и в частности из-за того, что непосредственно в бухту вход не только кораблю, но и шлюпке был заказан. Между кораблем и берегом виднелся почти вровень с волною, с небольшими проемами, чересчур тесными для мореходства, порог, кряж, отмелина, горб, песчаный нанос, стена земли. В общем, то, что сегодня имело бы название «коралловый риф». После безрезультатных попыток было выяснено, что надо всякий раз заходить за мыс, ограничивающий залив с юга, где имелся узкий проход, позволявший проскользнуть шлюпке. Вот поэтому мы не имеем возможности ныне ту лодку, которую оставили те матросы, видеть, хотя она и в настоящий момент близко за мысом пришвартована. Эума мизерум. Из Робертова конспекта явствует, что его тевтонский знакомец, проживая в Риме, общался с собратьями из 100 далеких земель по латыни, а в отношении итальянского вовсе не имел привычки. Соорудив установку, фатер Каспар перешел к наблюдениям и великолепно проводил время в течение 2 месяцев. Чем же в это время занимался экипаж? Сходил с ума от лени. Расшатывалась дисциплина. В каком-то порту капитан запасся немаленьким числом бочонков спирта, собираясь употреблять алкоголь для лечения болезней с крайней постепенностью, а также для миновой торговли с дикарями. Между тем, взбунтовавшись против авторитетов, экипаж принялся таскать водку из трюма, и все злоупотребляли спиртным, включая капитана. Фатер Каспар трудился, команда оскотинивалась, до ушей наблюдающего в установке доносились срамные песни. В один прекрасный день фатер Каспар, из-за жары, занимаясь в одиночестве на установке, снял рясу, вопреки проповеди стыдливости, горько каялся примерный пастырь, да простит ему сию слабость Господь, безотлагательно наказывающий нарушителя по грехам его. И какое-то насекомое устрекало его в грудь. Сперва он ощутил только корчу боли, но вечером, по возвращении на корабль, почувствовал горячку. Он никому не сказал о бывшем, ночью страдал от звона в ушах и был с тяжелой головой. Капитан ослабил мурясу, и что увиделось? Валдырь, как те, что случаются от ос, да что там, и от крупных комаров. Но в глазах капитана этот укус обернулся карбункулом, черным фурункулом, прыщом, коротко говоря, чумным бубоном, и якобы недвусмысленно свидетельствовал о чумной заразе «Pestis caedictor bubonica», что немедленно было записано в бортовой журнал. Паника охватила борт. Напрасно фатер Каспар пытался объяснять про насекомое. Зачумленный прибегает ко лжи, чтобы от него не отшатывались, это ясно. Напрасно он убеждал, что чума превосходно им изучена, и что его случай не является чумой по множеству разнообразных причин. Но экипаж был близок к тому, чтобы бросить его в море, дабы воспрепятствовать заражению. Отец Каспар говорил, что во время Великого Чумного Мора, охватившего Милан и Северную Италию около дюжины лет назад, он был послан вместе с собратьями по ордену работать в переполненных лазаретах и исследовал феномен в самом близком приближении. Есть хвои, поражающие в разных местах и в разное время, как, например, английское потение. Имеются недуги определенных областей, мальтийский мыт и египетская слоновая болезнь. И, наконец, есть такие болезни, как чума, разящие в течение длительных сроков всех обитателей Большого края. Подобный мор обычно предвосхищается знамениями. Это могут быть пятна на солнце, затмения, кометы, исход животных из-под почвы, порча урожая от зловредных ветров. Но в настоящем случае ни один из знаков не был виден ни на борту, ни на земле, ни на небе, ни на море. Во-вторых, причиной чумы, несомненно, является прогнивший воздух. Он выходит из болота или производится разложением многих умерших тел после войны или битвы, или же когда при странствиях саранчи целые полчища ее тонут в море, и потом этой трупной массой засоряются берега. Причиной болезни выступают поветрия, влетающие в рот, а затем из легких через полую вену, восходящие до сердца. А на Дафне в течение всего плавания, не считая тухлой еды и воды, отчего в любом случае люди болеют цингой, а не чумою, путники не испытывали никаких дурновонных воздействий. Напротив, дышали чистым, целебным воздухом морей. Капитан отвечал, что следы заразы удерживаются и на одежде, и на предметах, и что на борту Дафны должно содержаться что-то долго хранившее и, наконец, передавшее хворобу. Тут вспомнили о иезуитовых книжках. Фатер Каспар, заселяясь на корабль, принес с собой несколько хороших руководств по навигации, таких как «Искусство судовождения Медины», «Тифоны Батавии Синелиуса» и «Об океанах и новом свете в трех декадах» Петра Ангьерского. И как-то рассказывал капитану, что приобрел их за бесценок именно в Милане. По окончании чумы на парапете одного миланского канала была выложена для продажи целая библиотека кого-то безвременно усопшего. Там иезуит пополнил свое небольшое личное собрание, которое захватил с собою в поход за океан. Капитан не сомневался, что книги чумного мертвеца доставили на судно заразу. Всякому известно, что чума передается через гнойные мазки, и что некоторые умирали, дотронувшись пальцами до листов, ослюненных ядом. Фатер Каспар надрывался. Это неверно. В Милане он сам смотрел на кровь заболевших через новый оптический технизм, называемый увеличителем или микроскопом, и сам видел, как в чумной крови путешествовали мелкие глисточки. Они-то и есть переносчики живой заразы, которые родятся натуральной силой из всякой цвели, а потом передаются посредством мелковидных переносцев через потоотделяющие поры или через рот, или даже в редких случаях через ушные трубы. Однако подобные кишащие нутряки должны быть в живом виде, и необходима живая кровь, чтобы они питались, и они не способны просуществовать 12 и более лет среди мертвых волокон на листе бумаги. Капитан не хотел слышать доводов рассудка, и маленькая прекрасная библиотека Фатера Каспара была отдана волнам. Но и этого было мало. Как не усердствовал иезуит убедить окружающих, что чуму могут распространять собаки и мухи, но, насколько свидетельствует наука, крысы чуму не переносят, весь экипаж занялся стрельбой по грызунам, рискуя сделать серьезные пробоины в скулах судна. И, наконец, еще через день, поскольку лихорадка Фатера Каспара не ослабевала, а прыщ не падал, капитан предпринял новый шаг — всем составом переместиться на остров и подождать, покуда иезуит или помрет, или излечится, а хиль и злокачественные силы выветрятся с корабля. Сказано, сделано. Все насельники судна погрузились на шлюпку, набив туда оружие и инструмент. Так как предполагалось, что со смерти отца Каспара до момента, когда корабль оздоровится, должно пройти от 2 до 3 месяцев, они решили построить себе на берегу хижины, поэтому все пригодные и сохранившиеся в трюме материалы были приторочены к шлюпке и переправлены с корабля. И, разумеется, на берег была отвезена львиная доля бочонков с ромом и араком. «Но они нехорошую вещь для себя сделали», — подытожил Фатер Каспар с печалью и перешел к рассказу о том возмездии, которое небеса уготовили покинувшим его, будто пропащую душу. Действительно, только прибыв, они отправились пострелять в лесу кое-какого зверя, зажгли огромные костры вечером на берегу моря и гуляли, пировали несколько дней и ночей. Вероятно, эти костры привлекли внимание туземцев. Хотя остров и был необитаем, на архипелаге обретались люди, черные, как африканцы, умевшие ловко грести и плавать. Настало утро, когда фатер Каспар увидел с десяток пиракв, возникших непонятно откуда из-за того большого острова, который открывался на западе. Они правили к месту пира. Пирагвы были выдолблены из стволов, как лодки у индейцев Нового Света, но только скреплялись попарно. В одной сидели они сами, другая скользила по воде, как полос санок. Фатер Каспар сначала опасался, что пирагвы приблизятся к Дафне, но те, по всему судя, желали избежать встречи и держали курс на то место, где причалила шлюпка с экипажем. Священник пытался кричать, оповещать команду, но все спали, пьяные. Короче, матросы оказались с ними нос к носу, когда пришельцы повыскакивали из-за деревьев. Туземцы выглядели воинственно, пьяная команда не могла припомнить, где побросала оружие. Только шкипер двинулся им навстречу и уложил первого выстрелом из пистоли. Услышав грохот и увидев товарища на земле без жизни, хотя никто к нему не прикасался, дикие выразили, что готовы подчиниться, и один стащил ожерелье и поднес капитану. Тот наклонился посмотреть, потом, явно что-то ища дать взамен, обернулся к своим людям. Тем самым он показал черным дикарям спину. Фатер Вандердроссель предполагал, что туземцы, скорее всего, еще до выстрела были смущены повадкой и фигурой капитана, великана Батава с русой бородой и светло-голубым взглядом. Надо думать, у туземных обитателей подобная внешность считалась приметой богов. Но сразу же после зрелища его тыла, а, несомненно, эти лесные троглодиты не допускали мысли, чтобы у богов мог иметься тыл, их начальник, державший в руке дубину, занес ее и с размаху опустил тому на череп, и капитан рухнул лицом в песок и остался недвижим. Черные люди налетели на матросов Дафны, и еще до того, как те начали обороняться, всех поубивали. Затем начался устрашающий душу пир, продлившийся трое суток. Фатер Каспар, охваченный своей хворью, следил за происходившим в телескоп. Членов экипажа разделали, как на бойне. Каспар видел, как сначала с них стащили одежду, и под радостные возгласы дикари поделили вещи. После этого рассекли их туши и испекли на костре, обглодали и обсосали, размеренно и спокойно, прихлебывая дымящееся пойло и распевая хоровые гимны, мелодия которых всякому показалась бы миролюбивой. Наевшись, язычники стали показывать пальцами на Дафну. Навряд ли они сопрягли ее присутствие с появлением матросов. Величественная постройка, вся в мачтах и парусах, несказанно отличающаяся от их каноэ, не могла им представляться рукотворным произведением человека. По мнению фатера Каспара, считавшего себя достаточно глубоким специалистом по мировоззрению идолопоклонников всего мира, наслушавшись рассказов путешественников и иезуитов после их возвращения в Рим, дикари сочли Дафну животным, и ее безучастное поведение в то время, когда они вершили свой каннибальский шабаш, убедило их в правоте. С другой стороны, уже и Магеллан, добавлял фатер Каспар, рассказывал, что некоторые племена думали, как будто корабли слетают на крыльях с неб, и что их детищами являются шлюпки, они льнут к их бокам, млекопитаясь сосцами, а корабли отлучают их от груди, спуская на воду. Однако какого-то дикаря, похоже, посетила мысль, и он делился ею с сотоварищами, что если животное не свирепо, если плоть его так же сочна, как и мясо съеденных матросов, не попробовать ли его заарканить? И пираговы повернули носы к Дафне. Тут наш благостный священнослужитель, не желая близкого знакомства, ибо правило ордена предписывало ему жить во славу Господню, а не расставаться с жизнью ради ублаготворения бессмысленных кумирников, чей бог живот, подпалил фитиль одной из пушек, заранее заряженной и нацеленной на берег, и выпустил одно ядро. Ядро с великим шумом, при том, что бока Дафны окрасились ореолом дыма, как будто Левиафан пыхнул злостью, хлопнулось посредине эскадры черных, перевернув две их ладьи. Этого хватило. Туземцы повернули сюда к берегу и ударились в рощу, а вышли с венками из листьев и цветов и уложили венки на воду, почтительно наклоняясь и приплясывая. Затем направились курсом на юго-запад и исчезли за западным отрогом острова. Они выплатили большому злому существу, сколько нашли справедливым, и, безусловно, не помышляли снова соваться на эти берега в бухту, ибо она стала неспокойной по вине заселившейся в нее мнительной и гневливой твари. Такова история Фатера Каспара Вандердросселя. После того, не менее недели он промаялся до самого появления Роберта и чувствовал себя погано, но благодаря препаратам собственного изготовления, аллей, флора и прочие полезные вегетальные, анимальные и минеральные медикации, вошел уже в период выздоровления, как тут однажды ночью послышалось топанье вверху. С этого мига от непомерной боязни он снова занедужил, покинул свою каюту и забился, как мышь, в закут, унеся с собой медикаменты и пистолет, не ведая, что тот не заряжен. Выходил только на поиск съестного и воды. Однажды он украл яйца, чувствуя потребность восстановить силы, с тех пор удовлетворялся незаметным потаскиванием плодов. Удостоверившись, что посторонний... а в глазах отца Каспара посторонним, естественно, являлся Роберт, был ученый человек, любознательный до корабля и до его начинки, Каспар заподозрил, что это вовсе не жертва невзгоды, а лазутчик еретической державы, запущенный выведать секреты мальтийской установки. Вот почему достославный иезуит стал ребячиться и изводить Роберта, пытаясь выгнать его с этого судна, захваченного бесами.